Всем привет! Меня зовут Никита Карих, я режиссер, основатель и главный редактор проекта «Режиссерский разбор». В последнее время мы с вами довольно много говорим про авторское и массовое кино, но один вопрос, как по мне, остался открытым. Чем ценно массовое кино? Что после себя оно оставляет и как влияет на индустрию в целом? И, конечно, вопросы эти можно отнести к разряду философских, потому что у каждого ответ на них будет свой. Кто-то массовое кино не считает, скажем так, достойным своего просмотра, кто-то, напротив, только его и смотрит, потому что кино рассматривает исключительно как способ хорошо провести время и расслабить мозг. Поэтому сегодня мы с вами собрались для того, чтобы попробовать для самих себя хотя бы ответить на этот вопрос. И поможет нам в этом наш специальный гость, киноблогер, автор телеграм-канала «Ремизора» Артём Ремезов. Артём, привет.
Привет.
Да, хочу к нашим слушателям обратиться. Хочется, чтобы вы с нами также принимали участие в этом диалоге, поэтому если вдруг кому-то что-то захочется сказать во время нашей беседы, тяните руки, мы вас обязательно подключим к эфиру и поболтаем с вами. Артём, давай начнем с тобой с короткого знакомства, обсудим наши предпочтения, потому что они здесь в контексте нашей сегодняшней темы очень важны. В рамках своего телеграм-канала ты много пишешь о кино, но я обратил внимание, что ты пишешь буквально обо всем кино, и об авторском, и о жанровом, и о зрительском, обо всем на свете. Вот какое все-таки кино ты предпочитаешь, какое любишь, и по каким критериям ты определяешь, будешь ты смотреть тот или иной фильм или нет?
Мне кажется, у меня нету критериев вообще никаких. Я никогда не могу ответить на вопрос, есть ли у меня любимый фильм один. Я никогда не могу сказать, какой. Потому что он не один, их там десятки, мне кажется. Я не вспомню все и за несколько дней. Поэтому у меня нету особой любви ни к массовому кино, ни к авторскому. Я все люблю одинаково. Поэтому я обо всем и пишу. У меня у Каши Малаши в канале. У каждого человека есть хоть какое-то направление того, о чем он говорит. Я просто без разбоя шмаляю. Я все, что вижу, я об этом и пишу. И так получается, что я все смотрю.
Ну смотри, я на самом деле вот неспроста задаю этот вопрос. Для меня на протяжении достаточно долгого времени и отчасти до сих пор знаком качества оставались европейские кинофестивали, и в частности Канны. И я вот, несмотря на то, что говорю, что сейчас как бы уже в меньшей степени придерживаюсь этой позиции, то есть стараюсь смотреть все-таки зрительское, массовое кино, да, но я не могу сказать, что оно мне прям стало нравиться. Где, например, ты для себя определяешь границу между авторским и зрительским кино? И вообще, видишь ли ты эту границу?
Наверное, только в бюджетах, которые дают людям на эти фильмы, я вижу какую-то разницу большую. Сейчас оно и размыто очень сильно. Сейчас любой абсолютно какой-то сильно авторский режиссер может пойти и снять там фильм за 200 миллионов долларов. Поэтому нету какой-то вещи, что можно провести черту. Раньше, да, раньше все очень сильно отличалось. И вот это вот массовое кино, оно было чисто развлекательным. Оно только развлекало, оно редко поднимало какие-то высокие или серьезные темы. И тогда можно было четко понять, что «Годзилла» какая-нибудь Эмериха и, я не знаю, и «Красота по-американски» — это фильмы двух абсолютно разных калибров, грубо говоря. Сейчас, мне кажется, уже нет. Поэтому мне кажется, что вот только подходом, с которым эти фильмы делаются, как они снимаются, масштаб съемок, локации, костюмы, вот здесь можно определить массовое кино, потому что оно для большего количества людей, на него и денег больше дадут на производство, чтобы оно это большее количество людей и впечатлило. Плюс вот какие-то там стерильные, абсолютно безопасные темы, на которые всегда нужно снимать там «Шпион», «Спасти мир», еще что-то. Это все понятно зрителю намного сильнее, чем какие-нибудь рассуждение о моде и поиске себя в призрачной нити Пола Томаса Андерсона. Поэтому, наверное, только этим я провожу черту. А в творческом, наверное, границ каких-то нет.
Я скорее тут для себя пытаюсь определить грань, которой можно было подтянуть ценность, скажем так, массового кино. Если отбросить бюджетные все вот эти истории, понятно, что массовое кино создается для денег, это мы все прекрасно понимаем. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, наверное. Вот ты мне обрубил мне поле для разговора, сказав, что не говорить про бюджеты. Я уже хотел сказать технологиями, которыми владеет индустрия кино. Вот это вот все. Ладно, это все я убираю тогда. Наверное, умением говорить о сложном просто. Если мы говорим о какой-то творческой нагрузке правильной на зрителя, которую оно может оказывать, то, наверное, вот когда в фильме про супергероя поднимаются там темы отцов и детей нормально, как «Шазам», например, то, как они говорят об этом, что может болеть очень сильно, но показывают это все просто в ярких каких-то красках, с графикой, с масштабными сценами. Может быть, это может стать главным учением, которое дает массовое кино, кроме как развлекать. Потому что, ну, первое — это развлекать, наверное. Вот если две такие составляющие, вот один и вот два. Но первое намного важнее. Потому что как будто бы больше ничего там и не может быть. То есть если в каком-то авторском кино через какие-то референсы, отсылки к чему-либо, отсылки на древнюю живопись, на скальную живопись, не знаю, какие-то библейские мотивы масштабные, то если это и может быть в массовом кино, то выглядит оно кринжовенько. И как будто бы вот это вот развлечение и разговоры о личном — это, наверное, две основные составляющие, которыми они, массовые фильмы, могут быть полезны нам с вами.
Я как раз об этом тоже хотел поговорить. И здесь можно привести в пример, например, диснеевские мультфильмы, когда, ну, знаешь, периодически там в рилсах или где-нибудь попадаются всякие видосы, где какая-нибудь девушка тебе говорит про то, что «А вы вот наверняка в детстве не замечали, как вон там Микки Маус там кому-то сказал, толкнул какую-то там важную философскую мысль, да, потому что в детстве как бы мы на это, ну, скажем так, не обращаем внимания, а на самом деле он нас там пытается научить там быть хорошим человеком, условно». Но как будто это достаточно поверхностно. Ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, простым языком донести до широкого зрителя какие-то важные там мысли, но неужели в таком случае люди, которые создают массовое кино, считают массового зрителя настолько идиотом, что ли? Ну, не знаю, как это правильно сказать. Но зачем лишний раз говорить о том, что там нельзя там убивать людей, нельзя воровать?
Ну, потому что много кто это делает в мире, понимаешь? У нас там не три вора на всю планету и не два убийцы, грубо говоря. И много кто делает это плохо, это затрагивает вот этот вот массовый сегмент вот человека на планете. Ну и плюс тут нужно разбираться, что мы считаем массовым, а что мы считаем авторским, которое зашло массам. Вот «Оппенгеймер» — это авторское кино или нет, как ты думаешь?
Ой, блин, это очень тонкая грань на самом деле.
Да, потому что тема серьезная, очень, очень серьезная. И как бы то, что происходит в фильме, это как бы ого-го. Исторический, эпохальный момент, как любят говорить. При этом оно там стоит 100 с лишним миллионов. Universal вроде, они давали деньги, не жалели ничего, пресс-туры, вот это вот все, потому что Нолан и так далее. Но можно ли это считать блокбастером или массовым фильмом? Можно ли считать вот «Оппенгеймер»? Вот «Аватар» второй можно считать массовым фильмом. И первый «Аватар». У нас в стране очень много народу посмотрели первую часть, если мы говорим про легальный формат. И сборы были отличные. Тематика очень сложная, правда же. И тематика, из-за которой там в свое время исторически люди страдали, им причиняли вред, боль. Но при этом студия много денег. Вот это авторское кино? Или это авторский блокбастер? И есть ли вот такое вообще понятие?
Так, давай, прежде чем я выскажу свою точку зрения, дадим слово Мигелю, который тянет руку, подключим его к нашему эфиру. Мигель, привет.
Привет вам из солнечной Франции. Мне кажется, скажем так, поскольку я недавно как раз в Гамон мы общались на эту тему по поводу авторского кино, а они как типа самая старая кинокомпания мира. Просто поделюсь, как бы, как они это видят, и я, как бы, с их точки зрения полностью поддерживаю. Они говорят следующее, что право на Final Cut, если принадлежит режиссеру, то Гамон называет это авторским кино. Если право на Final Cut принадлежит продюсеру, который использует какие-то там свои инструментарии в виде показов, предварительных тестирования, ну и так далее, то кино перестает быть авторским. Вот и все.
Ну, это такое, знаешь, по бумажке, грубо говоря. Что в бумажке написано. Получается, тогда OpenGamer — это авторское кино.
Да, так и есть. Это авторское кино, конечно.
Не знаю, мне кажется, это чистый блокбастер. Просто здоровенная, огромная. А Довод — это тоже авторское кино?
Я думаю, весь Нолан, поскольку он пишет его со своей женой и выступает как продюсер, то есть он рискует своими бабками личными, без сомнения, это авторское кино, потому что автор является не исполнителем эти процессы, а он является, ну, как бы он отвечает за продукт, в том числе и деньгами. Мне кажется, в этом принципиальная вещь. Если режиссер, который, в общем, всегда там в титрах появляется на первом месте, инвестирует свое время и ресурсы, не зная, какой получится результат, и не получая за это вознаграждение, не зная, будет ли как бы вообще проект, мне кажется, это честно назвать авторским кино, ну, особенно если он его контролирует на финальном этапе.
Но это если рассматривать этот вопрос с точки зрения товарно-денежных отношений. А мы все-таки скорее здесь про наличие автора, авторской позиции на тот или иной вопрос в фильме. То есть смотри, если, например, говорить про OpenGamer, я недавно в рамках режиссерского разбора в Телеграм-канале писал даже пост на эту тему, что вот Оскар, OpenGamer забирает кучу наград, что, в принципе, и предполагалось. А буквально за сутки до проведения церемонии мы с женой посмотрели «Зону интересов». И они, ну, как будто плюс-минус одну тему поднимают. И вот как по мне, «Зона интересов» гораздо более авторский и гораздо более ценный фильм с точки зрения вклада.
Сейчас такая мы уйдем в историю кино, потому что есть человек, который, мне кажется, на меня повлиял в плане кинематографа. Это директор музея кино Наум Клейман. Ну, это такое место, где, в общем, за 3 копейки можно было посмотреть классные фильмы авторские и пообщаться с людьми, которые в теме. Там в основном тусовались гиковцы и сочувствующие. Наум как бы в свое время очень четко сформулировал это про авторство, что хорошее авторское кино, оно не отвечает на вопросы, оно их задает. В этом смысле, вы, может быть, вам OpenGamer кажется commercial, потому что он дает ответ. То есть он как бы понятен.
Опять же, мы можем долго размышлять на тему того, где проходит граница между авторским и массовым. Мы все-таки здесь собрались, чтобы поговорить про непосредственно массовое кино и какие ценности оно может в себе нести. Вот, например, очень хорошим, кстати, если говорить про то, что вот авторское кино задает вопросы, да, вот мне нравится очень фильм, который хорошо эту мысль отражает, «Убийство священного оленя» Лантимоса. Но все-таки, вот как ты, Мигель, например, считаешь, раз уж ты к нам подключился, какую ценность несет в себе?
Ну, мне кажется, эта ценность общекультурна, и она цивилизационно валидна для всех. Она, как мне кажется, заключается в том, что широкий блокбастер создает определенный миф. Условно говоря, так по-простому, зло будет наказано. Да? Это вполне конкретный миф. И это значит, что такие мифы создают ту реальность, в которой широкий зритель живет. И я думаю, это большая ценность для человечества, потому что это коллективная договоренность, что да, мы в это верим. И она делает жизнь людей обычно проще и понятнее.
Артем, смотри, следующий вопрос к тебе. И вот я ценность для себя в массовом кино обнаружил совершенно в неожиданной вещи. По массовому кино можно отслеживать отражение исторического контекста. И если говорить про авторское кино, они как бы поднимают, как правило, более такие вечные темы. А вот зрительское кино в силу своей специфики, оно как раз-таки отлично отражает вот контекст времени. И особенно это хорошо можно отследить в каких-нибудь франшизах. Например, мы недавно «Миссию невыполнима» разбирали, и вот от фильма к фильму контекст времени как бы менялся, исторический контекст, политический, все на свете, да, менялся. И, соответственно, фильмы, ну и режиссеры менялись. И, соответственно, фильмы получались разными. Вот что думаешь на этот счет?
Я думаю, что в этом больше всего из массового, если кино какого-то мы говорим, преуспели комедии обычные. Просто комедии, рассказывающие о современном этапе жизни в тот момент, в который они условно выходят, как какие-нибудь суперперцы в свое время.
Вот там, мне кажется, вот этого вот отражения того времени, в которое создавался фильм, и которая есть, или там то, что было очень популярно год назад. Там. Вот это видно больше всего. Я думаю, что это норма массового кино, потому что, ну, все не сосредоточено на одном каком-то узком круге, о котором говорится. То есть они затрагивают все спектры жизни. Вот. А из того, что это то кино, которое смотрит большое количество людей, я думаю, в этом есть какая-то связь. Но оно и в авторском кино же может быть очень сильно отражаться. Оно просто более камерное и, наоборот-таки, не сильно размазанное по темам. То есть если в авторском кино о чем-то говорится современном, что с помощью чего хочется отразить веяние времени, то это какая-то одна определенная тема, а не как в тех же комедиях, где и музыка, и искусство, и актерство, и какая-то самая ироничная штука. Поэтому это логически, наверное, и должно так работать. На зрителя.
А не кажется ли вам, что любое кино, оно, ну, как вид искусства, в какой-то степени живет в контексте сегодняшнего дня? То есть, ну вот, например, «Фаворитка». Классный же фильм?
Да, Лантимус молодец.
Вот.
Очень хорошее кино.
Вот. Но такое ощущение, что это как бы адаптированный сценарий и адаптированный сторителлинг под сегодняшний такой как бы меркантильный взгляд на социальные отношения. То есть это как бы, ну, ведь кино в чем, мне кажется, трюк, что кино рассказывает историю с определенного угла, с определенного такого ракурса, потому что это как исторический факт, там, Википедия, да, там шли войны, трали-вали, раздавали, один король пошел на другого, и дальше каждая страна пишет свою версию, как это на самом деле было, и кто прав, кто виноват. Это и есть некая актуализация, потому что если этой актуализации нет, разве не будет ли такого эффекта, что люди просто не, ну, скажем так, не примут это, потому что они, ну, просто посмотрят на это, скажут, ну, а о чем это? Мне кажется, что как раз здесь как бы трюк в том, что массовое кино всегда живет в повестке, а авторское кино, ну, как, например, фильмы Антониони, они как бы выходят за повестку. Они как раз из-за того, что они ломают взгляд на мир, который сегодня у зрителей есть, они принуждают зрителя погрузиться в некую, ну, как бы другую систему ценностей. И это сложно, и на самом деле для людей обычно это самая большая проблема смотреть авторское кино, потому что они просто не то, что там картинка плохая или много диалогов или еще что-то, а потому что они смотрят и не понимают систему мотивации героев, почему они себя так ведут. А потому что как раз авторы хочет показать, что в то время была другая система координат. Поэтому, мне кажется, массовое кино как раз не создает и не актуализирует и не проявляет эту повестку, оно просто тупо паразитирует на ней. Только авторское кино исследует разные формы.
Ну, не все же фильмы такие.
Ну, давайте, да, хорошо. Приведи пример массового фильма, который набрал большой бокс-офис, который как бы оторвался от текущей повестки.
«Сумерки» первые. Они просто были фильмом по американскому книжному бестселлеру, и все. При бюджете в 70 миллионов баксов или в 50 собрали за 400. Там же очереди за неделю собирались, люди в палатках перед кинотеатрами жили. Но от реальности, именно той, которая была в любой ипостаси, фильм не имел никакого к ней отношения.
Я согласен, это очень хороший пример. Но это просто...
Ну да, это частность. Слушай, это точно частность. Я вот точно не говорю, что все остальные, они тоже такие. Просто оно не все такое. А если оно не все такое, значит, это уже не какая-то ультрапрямая цель, знаешь, на которую работает там созданный фильм или сериал. Я думаю, что есть везде частности, но глобально, мне кажется, это очень такая широкими мазками. Но оно точно имеет место быть.
Давай на этой ноте как раз-таки подведем нашего разговора. Чем ценно массовое кино? Вот в двух предложениях можешь сформулировать?
Потому что оно для всех и потому что оно про кого-то.